хвалях Радіо Свабода у працкай студыі Сергей Навумчык. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру вы пачуеце інтэрв'ю з каталіцкім біскупам Юрыем Касабуцкім і былой акторкай Купалаўскага тэатра Ганнай Хітрык. А зараз пра галоўную падзею, якая адбылася ў Менску. Дзясятую нядзелю запар пасля прэзідэнцкіх выбараў у Менску прайшла маштабная вулічная акцыя, гэтым разам партызанскі марш. Нягледзячы на халоднае надвор'е і спробы сілавікоў не дапусціць збору людзей, пратэст зноў сабраў дзясяткі тысяч прыхільнікаў пераменаў. Да 15 гадзінаў на праспекце сабралася некалькі тысяч дэманстрантаў, якія выйшлі на праезную частку і рушылі наперад. Па ходзе руху калоны да іх далучыліся іншыя ўдзельнікі. Людзі скандавалі «Жыве Беларусь», «Верым, можам, пераможам», «Лукашэнку ў аўтазак», «Пайшоў прэч», «Хабаровск, прывітанне» і іншыя лозунгі. Нягледзячы на адзінкавыя затрыманні, шматтысячная калона дэманстранту бесперашкодна дайшла да універмагу «Беларусь», дзе міліцыя праз мегафон пачала папярэджваць іх пра незаконнасць правядзення акцыі. Людзі рушылі далей, але ў раёне станцыі метро «Аўтазаводская» праспект перакрылі сілавікі з вадамётамі. У выніку дэманстранты павярнулі і пайшлі назад. З партызанскага праспекту яны павярнулі мікрараён Серабранка і па праспекце Ракасоўскага дайшлі да вуліцы Пляханава. Там калёна падзялілася на дзве часткі. Большасць працягнула рух наперад, іншыя накіраваліся на Пляханаву ў бок партызанскага праспекту. Асноўная частка дэманстрантаў, дайшоўшы да скрыжавання праспектаў Ракасоўскага з вуліцай Малініна, пачала разыходзіцца. Прыкладна ў 17:40 марш завершыўся. Вулічныя акцыі прыхільнікаў перамен прайшлі сёння і ў іншых гарадах краіны. На дадзены момант праваабаронцы «Вясны» паведамляюць больш як пра 100 затрыманых у Менску, Берасці, Віцебску, Дзяржынску, Светлагорску, а большасць затрыманых у сталіцы Беларусі Менску. Сёння на YouTube-канале кампаніі «Тутбай» змешчаны зварот віцебскіх лекараў. «Мы стаміліся ад хлусні з экранаў дзяржаўных тэлеканалаў», гавораць яны. І перш чым вы пачуеце аўдыязапіс, я пералічу імёны гэтых смелых людзей. Дзмітры Якімцоў, Яніна Прохарова, Алла Бакшыс, Ганна Іванова, Александр Фесюнов, Расціслаў Савіцкі, Віктор Вараняеў, Анастасія Александровіч, Кацярына Марэцкая, Ганна Мартава, Алексей Тананенка, Вольга Сварцэвіч, Анатоль Асіпенка, Ганна Гайдаш, Арцём Янковскі, Сергей Кічыгін. А зараз аўдыёверсія звароту віцебскіх лекараў.
Мы – медицинские работники города Витебска. Мы не делим людей по профессии, национальной принадлежности, социальному статусу, вероисповеданию и политическим убеждениям.
Мы стоим на страже здоровья каждого человека. Мы умеем чувствовать чужую боль, сопереживать и знаем цену человеческой жизни.
Мы устали. Мы устали от унизительного отношения, от оскорблений в свой адрес, от вранья с экрана государственных телеканалов.
Но теперь нас стали задерживать, преследовать за наши мысли, наши убеждения, наши взгляды.
И разом с нами переследуют наших сябров, наших жен и мужов, наших батьков и наших детей. Переследуют наш белорусский народ.
Жесткие задержания, обыски в квартирах, судебные преследования, избиения в РОВД, СИЗО и изоляторах временного содержания. Все это было и все это продолжается на наших глазах.
Игнорование проблемы COVID-19, фальсификация статистики, непринятие своечасово належных супрацьэпідэмічных заходов и, как выник, высокий узровень захворывания и смертности.
Гэта мы познали. И гэта отбывается зноў у другую хвалю эпидемии. И у гэтым виноватец нас и наш народ.
Мы не согласны. Мы не согласны выслушивать неприкрытую ложь и молчать.
Мы не згодные, каб силовые структуры здекувалися над мирными людьми, били их и забивали.
Мы супроць гвалту для всех громадян Беларуси.
Мы требуем прекратить насилие в отношении всех граждан Республики Беларусь.
Мы потребуем притягнуть до отказности супрацовников Министерства внутренних справ, которые перевысили свои полномочия.
Мы требуем немедленного освобождения всех медицинских работников и других граждан, задержанных по политическим мотивам и во время мирных акций протеста.
Мы требуем прекратить любые преследования альтернативных государственному мнений и высказываний.
Мы медицинские работники, и мы с народом. Мы и есть народ.
Живе Беларусь!
Вы глядите канал «Свобода Премиум», «Радио Свобода». Для вас працюет Дмитрий Гурневич у Празе. И на сувязи со мной из Менску ксёндз-бискуп Юрий Касабуцкий. Витаю вас.
Витание.
Ксёндз-бискуп является допоможным бискупом Минска-Могилёвской архидиоцезии. И первое питание, ксёндз-бискуп, до вас. Вот давно вы коммуниковали с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем, потому что мне подается, что уже несколько добрых тыдняв и он не дает интервью. И по великим рахунку и верники, и громадяне Беларуси, которые не являются католиками, цікавятся, чем живе голова католического костела Беларуси, як он живе, и где он зараз находится.
Я имел контакт с ним годину тому. У нас была сёння конференция епископату, бо мы маем такие два раза на год паседжанні. И сёння оно отбылося в трошечку іншым формате. Владыка Тадеуш был с нами так само онлайн. И он зараз находится у Польши, недалеко от Белостока. И сёння он находился у одного со своих сябров, у его парафии, у якой ён гостить.
Ці ён штосьці ведае, ці вы штосьці ведаеце, калі ён вернецца ў Беларусь, гэта ўвогуле бліжэйшым часам магчыма, таму што недавно было інтэрв'ю так званага міністра замежных справ Ватыкану, які даволі скептычна глядзіць на перспектывы вяртання мітрапаліта ў Беларусь.
Ну, я б сказаў, што мы тут на месцы можа больш аптымістычна глядзіць на гэтае пытанне. Мы сёння не акрэсліваем ані даты, мы не акрэсліваем ні часу. Мы разумеем, что эта политическая гульня, она так хутка не скончится, але мы упэўнены ў тым, что наша молитва будет приносить свой плён, свой результат, и обовязково митрополит вернется, але калі мы пакуль што не загадываем. Увесь час он духовно злучается с нами, увесь час мы в контакте, дякую Богу, сегодня есть магчымасці вельмі шмат, каб быць у лучнасці, он так само пишет, кіруе до нас свое слово. Порою подчас набоженства мы так само злучаемся при помощи неких программ, и он так само может убачить тих верников, які есть у костёля, верники могут убачить на экране, ну, может так, не зусім у доброй якости, але убачить на экране так само митрополита. Это цікавый так само досвід для нашего костёла.
Угу. Ну, Максим, зараз таки не, трохи незручное питание для вас, але, може, ви ведаете, Галахер, держсекретар Галахер сказал про то, что были высунуты некие непримальные умовы ксензу біскупу Кондрусевичу, як умова вертання. Щось ведаете про эти умовы? Тут можно щось приоткрыть некую таємницу?
Я могу трошечку по-іншому сказать. Нам треба, по-перше, что нам треба зробити, это трошку спростовать эту информацию. Арцибіскуп Галахер не сказал, что были высунуты певные умовы. И он сказал, что махчима могут быть высунуты умовы, которые будут непримальны. На сегодняшний день этого не маешь.
Угу.
Это пока что такие некие, напевно, дипломатичный крок, что есть певные ситуации, у которых может оказаться, что костел не сможет принять некие умовы. Потому что мы разумеем, что просто пробачьте нас, вы сделали помилку и вы приедете, это было, напевно, складано. Тому именно такие слова были. Вельми складано мне сказать, потому что сегодня пока что никаких умов никто не ставит. Пока что сегодня идет говорка про то, что мы разумеем, что все эти справы с паспортом, с натурализацией и иншими терминами, которые сегодня мы чуем про нашего митрополита, все это штучные справы, и у чем именно проявится количество этой политической гульня, нам сегодня склада рассказать. Але похоже, что нема таких умов еще.
Ксёндз-біскуп, мне доводилось размовлять с некоторыми католиками в Беларуси, и не буду казать там про политичные некие прикметы, але я чул такие меркования, что махчима митрополиту Кондрусевичу не варто было умешиваться у политику, и тогда все было цудовно. Что вы на это откажете?
Я на это откажу, что я не умешивался в политику.
Ну, вот он доказывался про выборы, например, про милицию, хотел встречаться с министром Караевым.
Что значит вмешательство в политику? Это так само относная справа. Вмешательство в политику – это уже конкретно некие идеи. Не в данной ситуации митрополит Кондрусевич, ну, так, як він нормальний, кожен громадянин нашої країни осуджає насилля, яке було в нашій країні. Ну, а ми не можемо сказати, що насилля не було, що ми сліпі, німі, нічого не бачимо, нічого не чуємо. І він пропонував так само ніякі, ну, може, своє сродки допомоги у нікім початку ніякого діалогу, може, державної влади з громадством. І тільки у гэтым. Ми ніколи не підтримали ні одного прозвища, що ми когось підтримуємо, або когось не підтримуємо. Ми не давали ніяких політичних направ у віркування, ми тільки захочуємо до агульночеловечих каштовностей, на яких повинна базуватися кожне життя, кожна держава. Тому складано сказати, ну, може б він і застався, коли б сидів тихо, ну, зробив вигляд, що чоловік нічого не бачить, не чує, але тільки як тоді жити, куди дзець сумління, ось це питання було.
Вось, глядзіце, да гэтай пары папа рымскі Францішак не выказаўся, назваўшы імя мітрапаліта Кандрусевіча, скажам, ну, не падтрымаўшы яго. І гэта ў некаторых вось людзей выклікае пэўнае пытанне, чаму ён гэтага не зрабіў.
Сітуацыя трошачку зноў жа, яе трэба спраставаць. Папа рымскі не прамовіў імя мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча дзесьці ў нейкіх публічных выступах. Что не означает, что он его не подтримал, что не означает, что некой не было подтримки, допомоги, никаких денег. О, это просто было бы неправильно. Так, может, соправды нам хотелось, как папа римский на балконе на площади Святого Петра промовил, сказавши слова «Беларусь», «Кондрусевич», «Есть и иншие». Ну, але не тільки в этом проявляється діяльність. Тому, наприклад, сам приїзд архітарцебіскупа Галагера, він так само это був по накеруванні Папи Римського, бо архітарцебіскуп Галагера – це третя особа у католицькому костелі. Папа Римський, кардинал Паролін і означали би другую секцію державного секретаріату архітарцебіскуп Галагера. Тому це так само був жест Папи, який накерував свого представника для того, як він на місце розібрався в ситуації і так само виказав підтримку нам, тим, які тут працюємо, застаємося, і так само це була підтримка для арцибіскупа Кондрусєвича, але не обов'язково усі речі повинні бути, ну, аж так публічно зроблені.
Ось ви падчас одної з промовів сказали про те, що факти свідчать об тим, що костіл у Білорусі переслідується. Це було емоційне виказування, чи все ж таки, ось сьогодні, праз певний час, ви могли б знову ж підтвердити це, махчимо, ви ніякі факти могли?
На тим етапі це було бачно. Это было бачно, что сам факт того, что в Беларусь не смог въехать митрополит Кондрусевич, это не акция супроть певной конкретной персоны, а это худшее было, как заполохать неким чином нас. Католиков, которые тут есть, у весь костел в нашей краине. И для того, как можно было, напевно, неким чином нами тут манипулировать, как можно было промыть нам в полном направку идеологичный мозг, и как мы робили, может, там, альбо казали полные справы, полные речи в полную направку. Другая справа, ну так само, это были факты, которые я перелічував, их было шмат, они избираются разом, и было бачно, что это был такой мощный тиск. Однако сегодня мы трошечку бачим, что уже такого тиску, ну, как бы, скажем, такого мощного открытого тиску нема, хотя нельзя сказать, что вся ситуация изменилась чимсь, потому что митрополит не может, как и не мог, приехать назад у нашу Україну. Ми так само знаходимося сьогодні в такій незрозумілій ситуації, тому, ну, ніким чином так це життя наше виглядає таким, що вельми складно сьогодні дати ніяку таку, може, конкретну оцінку. Бо після того, як ми даємо ніяку оцінку, трошечку зміняються певні дії. Бо після того, як я дав таку оцінку тих подій, що, ну, справді, ми бачимо один, другий, третій, четвертий факт, який свідчить про переслід костіла, ну, то, напевно, яким чином переглядили эту інформацію, то і трошечку по-іншому може виглядають некоторі справи.
Ксёндз біскуп, уже два місяці протягується політичний, громадсько-політичний кризис у Білорусі, і ви бачите нікую махчимость, нікий інструмент виходу з гэтай ситуації, бо по тих сигналах, які, ну, люди самі огучують у Білорусі, я не кажу тільки про політиків, то это супрацьстояние идеологичное, силовое, оно не изменьшается.
Ну, мы это бачим. Мы бачим тое, што адбываецца ў нашай краіне, мы молімся паспяховае нейкае вырашэнне гэтага канфлікту, таму што гэты грамадска-палітычны крызіс ён не можа трываць вечна. Але таксама вот гэтыя мірныя акцыі, якія працягваюцца ўжо такі доўгі час, якія збіраюць такую вялікую колькасць людзей, сведчыць пра тое, што людзі ўжо не будуць згаджацца з той сітуацыі, якой ёсць, што людзям ўжо таксама надаела жыць у сістэме запалохвання, у сістэме рэпрэсій. І гэтыя рэпрэсіі, чым больш рэпрэсій мы сёння бачым, тым больш актыўнасць людзей, якія выказваюць свае меркаванні, не згодныя з гэтым. Таму мы асабліва сёння молімся, каб гэта мірнае супрацьстаянне, каб яно і далей было мірным, каб яно урэшце рэшт скончылася, але каб не было якога-небудзь праліцця крыві, альбо якіх-небудзь горшых сцэнарыяў развіцця, якія таксама мы сёння бачым, гэтыя спробы раскалоць нашае грамадства, сталкнуць гэтых людзей, адных на другіх, праявіць нейкую агрэсію, і нам просто мы бачым вось такі не вельмі прыемны позыў такога сцэнарыю, які павінен быў бы камусьці сыграць на руку. І мы таму молімся сабе чынам, каб у нашай краіне ўсё ж такі гэты крызіс ён скончыўся мірным шляхам. Я не магу сказаць, мы не лезем в такую палітыку, я не з'яўляюся палітыкам, каб даць нейкае мірнае вырашэнне нейкай праблемы. Але тое, што казалі мы ад самага пачатку, казаў Касцёл, я маю мовіць, казаў Кандрусевіч, дыялог – гэта першае, што ёсць. Діалог, розмова, жаданні гэтай розмови, готовність до розмови. Діалог на ровних позиціях, не на таких, що я начальник дурак, але на нормальних таких позиціях, що діалог. Ми можемо імкнутися до того, як ніяким чином домовитися, чого ми хочемо. Бо всі ми громадяни цієї країни, усі ми з'являємося білоруським народом, не глядячи на те, що може ми маємо різні погляди, різні національності, різні релігійні. Приналежність наша розумна, пріоритети політичні, але ми всі один народ. Ми жихари нашої країни, і ми повинні ніким чином домовлятися. Ну, сьогодні ми не бачимо тієї доброї волі для домовлення, все це поки що тільки ніякі такі шоу, скажімо так. Більш для картинки, але це не домова, ну, не розмова партнерів. Але ми молимося, як все ж таки до цього прийшло, і як у нашій країні відбувався супокой, і то нормальне грамадства нормальне, ми так вийшли наперед, будуючи
своє. А як ви оцінюєте, наприклад, ну, ця ідея не була огучена, але, в принципі, у різних ситуаціях вельми часто церкви виступають ніким медіатором в рішенні конфлікту. У Білорусі, ну, множество конфесій, засюди мирно не проживали поміж собою, я маю на увазі, і православних, і католіків, протестантів, та інші релігії, як там мусульмані, юдеї. Каб, наприклад, релігійні супольності виступили у якості такого, скажем, моста поміж, ну, не ведаю, як так звати, народом і владою, чи опозицією і владою.
Ми готові бути таким мостом, тільки ми так само не ведаємо, розуміємо, може, що це означало. От тое, що на початку пропонував митрополит Кандрусевич, він пропонував яку-небудь допомогу менавіта бути таким мостом. Він готов був зустрічати. Він зустрівся з міністром внутрішніх справ, це була позитивна зустріча, і ми були вельми здивлені, що праз некілька днів він не зможе уже в'їхати назад в Білорусь. Але це були кроки до розмови, до діалогу, хоча, може, у той час но певні структури, певні сили ще лічили, що діалог не повинен бути, а треба просто задушити світ і весь народний рух. Але ми готові бути таким помостом, тільки коли це буде потреба. Ми не будемо нав'язувати себе, тому що ми так само не зовсім ведемо, яким чином це відбувається. І коли ми глядимо на інші країни, то там хоча це відбувається спонтанно, там просто релігійна супольність існується якби соломинкою, за яку хапається той, хто тоні, а то тоді вже не стануться як таким помостом. Сьогодні ми готові, але ми поки що до кінця не ведемо, до чого ми, що ми можемо пропонувати.
Ви, певно, чули про виказування ось, ну, одного з керівників російських спецслужб об тим, що ось у Білорусі бицем рихтувався там то замах на когось із таких відних представників лідерів Костьола, ці спробували створити некий конфлікт іншої держави поміж конфесіями, використовуючи католіків. Чи ви відчуваєте ось як один з лідерів Костьола в Білорусі, що справді ось некі, не знаю, гульні спроби використати, невідомо ким, ну просто ось ці безпечно ви себе відчуваєте? Я кажу про не тільки про вас особисто, а вугле про костьол, про святаров.
Я вже дав відказ на це питання. тады у той самы дзень, калі спадар Нарышкін гэтае пытанне агучыў. Увогуле сёння ёсць вельмі шмат фейкаў. Ёсць вельмі шмат розных такіх спробаў выкарыстаць касцёл, і на заходы я лічу, што гэта была адна са спробаў у нейкім плане выкарыстаць касцёл, толькі менавіта іншай спецслужбы, не тых спецслужбаў, пра якія ішла гаворка, пра гэтыя замахі. Ну, вядома, што сёння галоўнае, што напалохаць, раздзяліць, настроіць пэўную частку насельніцтва супраць другой часткі насельніцтва. Я думаю, што гэта адна з такіх, з такіх сцэнарыяў быў, толькі што ён трошачку не ўдаўся, таму што людзі паглядзелі на гэта на несур'ёзную рэч.
А ці сам касцёл, вот вы казалі пра тое, што як бы, ну, гатовы быць, але не гатовы ініцыяваць, а ці, ну, не ведаю, былі спробы, не ведаю, кагосьці з прадстаўнікоў улады, напрыклад, вось, вырашыць гэты канфлікт, да вас асабіста звярталіся пра тое, што кашты вы можаце сказаць?
Пакуль што не. Я маю на ўвазе, што пакуль што ніхто да нас не звяртаўся, то мы пакуль што займаемся сваёй справай, мы молімся аб гэтым мірнае, спакойнае вырашэнне сітуацыі ў нашай краіне, але пакуль што ніхто...
Дарэчы, вось пасля першых такіх вось сілавых канфліктаў, якія адбыліся пасля выбараў, вы таксама падчас прамовы гаварылі, што да вас асабіста прыходзілі таксама людзі пацярпелыя. Ці гэта тады былі адзінкавыя выпадкі, ці сёння ж такі вот гэтая сітуацыя працягваецца, ці сустракаюцца таксама святары далей з такімі сведчаннямі?
Сітуацыя, на жаль, на вялікі жаль працягваецца. І гэта не былі паасобная адзіная сітуацыя, гэта сітуацыі вельмі шмат, яны паўтараюцца. Мы пробуем даваць нейкую псіхалагічную падтрымку, дапамогу тым людзям, таму што многія з іх, якія прыходзяць да нас, яны самі не ведаюць, што яны шукаюць. Я так разумею, што яны шукаюць нейкай, можа, псіхалагічнай падтрымкі, гэта не абавязкова людзі. Не то што католікі, ўвогуле не абавязкова людзі веруючыя, якія проста прыходзяць для таго, каб ну, штосьці знайсці, таму што чалавек ім павінен выплеснуць увесь негатыў, якога ў яго сабралася вельмі шмат. Але не заўсёды і не ўсюды ён можа гэта зрабіць. Таму ну, мы стараемся нейкім чынам такую дапамогу чалавеку несці. Это можа на сённяшні дзень адна з найважнейшых формаў той дапамогі, якую мы можам здзейсніць. Так што ну, пэўная матэрыяльная дапамога людзям, якія звяртаюцца на нейкія розныя праекты, сацыяльныя маем. Але сёння хіба што з майго пункту гледжання вот эта форма яна прыняла такі нейкі моцны абарот.
От у Беларусі ёсць таксама новы праваслаўны мітрапаліт. Ці некія былі, скажыце, кантакты, ну, не то што дыялога, а прынамсі вось знаёмства з гэтым чалавекам. Бо учора, напрыклад, былася вельмі такая, ну, прыкрая паводле многіх людзей сітуацыя, калі мітрапаліт праваслаўны Веніамін параіў не выконваць гімн «Магутны Божа» ў цэрквах у Беларусі.
Ну, такія канкрэтныя выпадкі я не хацеў бы нават каментаваць і штосьці казаць на эту тэму. Мы з Владыкай Веніамінам знаёмыя вельмі даўна. Мы перасекаліся на розных мерапрыемствах, і я ведаю яго з вельмі пазітыўнага пункту гледжання. Сапраўды такога вельмі глыбока веруючага чалавека, сапраўднага такога манаха, які прысвяціў сваё жыццё служэнню Богу. Ну, апошнім часам мы не сустракаліся, ўжо мы даволі даўна не сустракаліся. Ну, можа, таксама не спрыяе сённяшняя такая, можа, атмасфера, усе трошачку занятыя, няма такіх, можа, нейкіх больш мерапрыемстваў, на якіх мы ёсць. Канкрэтна у госці мы пакуль што не хадзілі, але, ну, мне складана сказаць пра пэўныя такія, можа, выказванні. Я паўстрымаюся такіх медых каментарыяў.
Ось пытанне, я меў цього заткнішся на пачатку. Наколькі ускладнілася з праца, напрыклад, касцёла ў сувязі з тым, што мітрапаліт Кандрусевіч, ну, скажам так, не ўязны на сваю радзіму, ці ўсё ж такі, маючы вось такі самы інструмент, як зараз мы з вами гаворым, гэтае пытанне ўсе вырашанае?
Ну, менавіта такім чынам мы таксама размаўляем з ім. Мы карыстаемся рознымі сродкамі, это першае, ён далей кіруе касцёлам. У такім значэнні ён з'яўляецца нашым мітрапалітам, ён не звальняў. Но чым, ну, што сталася? Ведаеце, сітуацыя такая, што ўвогуле на працягу існавання ўсёй нашай 2000-гадовай гісторыі хрысціянства, тады, калі адбываецца нейкая, можа, пераслед, калі нейкі ўціск, тады нейкім чынам людзі пачынаюць салідарызавацца, людзі пачынаюць актывізавацца. Таксама мы бачым сёння, што нейкім чынам мы больш салідарныя, мы праяўляем больш єднасць між сабою. І гэта таксама ёсць такая вот мы можем моцная подтрымка одни других. Мы подтрымливаем митрополита, он подтрымливает нас. Мы тут на месте, может, больше помеж собой размовляем, больше сустракаемся, больше користаемся с разных сродков информационных, для того, как мы могли подтримать один другого. Мы по неким чинам бачим ту большую такую солидарность людей. Мы бачим невероятную солидарность людей разных конфессий. И она так само, но нема ничего дренного, что Бог не превотворяет добро. И сегодня мы бачим, что дренная ситуация, но сегодня есть такая вот солидаризация людей, и католиков, и православных, и протестантов. Сегодня мы неким чином становимся ближайшими. Люди помеж собой становятся некими такими, ну, больше чулыми, больше открытые сердца мают. Но неким чином я вот это зауважаю, когда где-то на, в городе я сустракаюсь с людьми в храме, или где-то в іншому месте, я вот бачу, что саправды люди некие иншие становятся. И так само у костёля. Мы некие стали трошечку иншие, может, ближе одни до других. Неким чином, так сказать. Но вот мне не хапает слова у кого-то.
Угу. Ну, вы казалі про ахвяр, а вось я розумію, що це питання абсолютно космічне таке. Не було у вас таких можливостей, не приходили такі люди з іншого боку? Я маю на увазі, ну, супрацовники силових структур, які вот, хотіли покаяться. Це ж вельми важливо сьогодні. І про це митрополит так само колісті говорив.
Ми відкриті абсолютно для усіх. Ми нікому не скажемо, що ви не можете прийти. Ми приймаємо усіх і кожен, хто хоче прийти, то і приходить у храм і може розмовляти. Ми сьогодні, може, не кажемо про покаяння, але коли хтось приходить так само з добрим ніким наміром з ким-то порозмовляти, ну, то так само ми нікому не кажемо, що двері будуть зачинені, тому що ти зробив. Такого немає. Ми відкриті для усіх, ми закликаємо усіх, ми призиваємо усіх, ми приймаємо усіх.
Ось, знову ж, цікаве питання, бо ви про це говорили у промовах, і митрополит казав про ось той виказування, ну, хоча це такий лозунг, який говорить удзельники мирних акцій протесту, він звучить по-русски «не забудем, не простим». Митрополит казав, що ну, нельга казати, що не простим. Але от з пункту гледження як святар, от що от ви могли сказати людям, які, наприклад, мають ситуацію, що у його сина у когось поламали ребри, стріляли в опор, когось там зґвалтили. Це вельми складано на таким узровні чоловічим, ну, сказати, що добре, я тобі пробачаю, так, ти зґвалтив мого сина, але давай забудемо, як каже один чоловік, перегорнемо ту сторонку.
Ну, я вже так спробував на цю тему некілька разів під час проповіді казати щось. Це справді психологічна рана, яка застається. Тут є якби дві справи. Одна справа – це пробачення, це милосердність. Друга справа – це справедливість. Ми ці сфери дуже часто якби перемішуємо, бо справедливість, так, є таке поняття як справедливість, для цього покликані є суди, світські суди. І ніяка справедливість повинна бути, чоловік повинен пройти через ніяке очищення, але милосердність і пробачення – це те, до чого нас закликає Бог, до чого нас закликає Христос, бо вся Біблія Нового Заповіту – все промови Христа, пізніше навчання апостолів, воно проникає просто цією думкою про милосердність. Будьте милосердними, бо я милосердний, каже Бог. Коли ти хочеш, щоб пробачив тобі Бог, то ти так само пробач іншому чоловіку. І я завжди повторюю, що пробачення це не одноразова акція. Вельми велика помилка, коли хтось лічить, що от пробачу все, це раз і все. Пробачення – це вельми довга праця над собою. І, як, наприклад, казав нам святий Ян Павел II, я вже не пам'ятаю, яким коментарі це написав, що той чоловік, який пробачає, він не проявляє слабкість. Наоборот, він, коли вже сумів пробачити, він становиться сильним, моцним. Чому? Тому що він працював над собою, і він внутрі себе, він перемог ту якість, яка перешкоджала йому. Він перемог кривду, він перемог, може, ніякий боль, він перемог, може, ніякий ну, егоїзм, який завжди підказував, що мені покривдили, я ніколи не змірюся з цим. І він становиться більш моцним. Тому це процес. І у нас, в нашому громадстві, я вважаю, що це буде довготривалий процес. Тому що, ну, справді, коли є велика кривда, от це побиті люди, особливо ті, які зґвалтили, яких там, ну, різні є речі, по-різному кожен чоловік це переживає. Это будет тривалый процесс, и все залежит от человека, насколько он сумеет. Але, коли он не будет ничего робить над тем, как пробачить, він не зможе викинути з себе це зло. Він буде його тримати, чи не буде йому як черв'як, буде їсти його знутрі.
Біскуп, ще таке питання. Я якраз скончив читати сьогодні енцикліку Папи Франциска «Фрателі Туці», і там, це остання його енцикліка, і там вельми шмат говориться про політику. Ось це те, про що у чим попрекали і представники влади, як ви кажете, абсолютно безпідставно митрополита, що він займався політикою. Але Папа Римський, в принципі, розважає на усіх цих сторонках цієї енцикліки менавіта про удел, ну, католіков, вірників у політиці на політичне питання. Це означає, это, что, в принципе, у гэтым нема нічого заганага, калі чалавек веруючы, каталік, напрыклад, ну, хрысціянін увогуле, займаецца палітыкай, вучвае палітычнае пытанне. Зрэшты, на Захадзе это звычайная з'ява. Існуюць хрысціянска-дэмакратычныя партыі, і або, напрыклад, партыі свецкія, але з вялікім такім ось фактарам рэлігійным. У Беларусі чамусь гэта спрабуюць вельмі моцна падзяліць, як быццам бы, ну, гэта штосьці забароненае.
Палітыка – гэта частка жыцця чалавека. Релігія – це частка життя чоловіка. Ми відомо, що ми як структура, як костьол, ми тут не ліземо в цю політику, але ми розуміємо, чому. Так? Бо агульно у світі кожен чоловік має право мати своє меркування. Сьогодні, може, у нашій країні нам кажуть, що ні, нельга мати своє меркування. Меркування одно, і воно повинно бути таким, яким кажуть нам ідеологи. Да? Але увогуле нормально, кожен чоловік має своє меркування, має свої погляди, має право до того, як ці погляди свої виказувати, має право до того, як ці свої погляди ніким чином представляти, пропонувати іншим людям. І, наприклад, коли ми, як християни, я кажу сьогодні про всі конфесії, наприклад, змагаємося за заховання життя, як найбільшого дару, який ми отримали від Бога, за коли ми кажемо про певні там принципи справедливості, інші речі, то ну, нельзя сказати, що ми далекі від життя, ми далекі, але хтось може сказати, що це політика. Так само і політичні ті партії, є ті партії, які несуть у собі пропаганду християнських коштовностей. Я не лічу, що ми не маємо права пропонувати ці коштовності, але є партії, які, наприклад, пропонують ну, протилегні коштовності. Вони так само мають право існувати, тому що це погляд чоловіка. Ми маємо право вести дискусію, розмовляти. Може, ми вже повинні були зробити ніякі вислови з історії, коли були ну, так звані у кості свята інквізиція чи інші речі, коли люди забивали за ніякі погляди. Вже пора до того вести, ми живемо в 21-му столітті. Тому я лічу, що це нормальна абсолютна справа, тільки головне, щоб чоловік завжди заставався чоловіком. Чоловік завжди старався керуватися ніякими принципами діалогу, розмови, нормальні розмови. Ми збираємося вдома за одним столом на вечеру, і кожен приходить з праці, кожен має свої ніякі погляди, щось ти бачив, і ділимося інформацією так само і в громадстві. Чому ні?
Угу. Що, біскуп, я останнє питання до вас. Як, на вашу думку, чоловік має... Я не ведаю, змагацца, жыць, існаваць, суіснаваць з аўтарытарнай дзяржавай, которая, у прынцыпе, яна супраць ідзеі Святога Пісання, у прынцыпе, навучання грамадскага касцёла. Вось, што ён павінен рабіць? Падпарадкавацца, бо ёсць кесарава, кесару, так, і ёсць бога богаву. Выходзіць, што чалавек, который жыве ў дзяржаве на аўтарытарнай, мае падпарадкавацца, бо гэта, як бы, ну, яго вучыць бог адно, рэлігія, так, а вось дзяржава, іншая влада.
Перш за все, ми кажемо про те, що кожен чоловік, не глядячи ні на що, у будь-якому місці, у будь-якій ситуації, повинен залишатися чоловіком. Чоловік – з великої літери. Це що означає? Це означає, що він повинен мати певне сформіроване сумління, типу, показує йому, яким чином поступати, що йому робити. Перш за все, це той фундамент моральних коштовностей, на яких він живе. Бо коли ніякі авторитарна система пропонує нам певні інші коштовності, наприклад, яка каже забивати, яка каже красти, яка каже чужоложити. Ну, це справді чоловік має право вибору. І тому ми кажемо, от це Богу Богово, кесарю кесарево, що чоловік, перш за все, повинен залишатися чоловіком. Коли цей чоловік віруючий, він повинен заховати свої відносини з Богом, він повинен заховати свої відносини з Христом. І це справа Но сапраўды такая, прабачьте, не звоню. Это справа такая, ну, справа сумления человека. И нельзя сказать, что человек повинен занять ту или иную позицию. И ему подказывает сумление, он имеет свои поводы. В этой любой ситуации, в любой системе, в системе либеральной, которая абсолютно, например, пропонует человеку полную свободу, или с этой свободой так само надо уметь еще что-то сделать и уметь користаться. Тому, первое все вот это вот мое такое субъективное меркование, что человек повинен заховать свои человечие рысы, человечие якости. Первое все, ну, быть собой, быть добрым человеком, не дрянным, быть необыяковым до инших людей. А далее сумление ему подкажет, что ему сделать.
Дякую вялікі. Я нагадаю, што маім сёння госцем на сувязі з Мінску быў ксёндз-біскуп Юрый Касабуцкі, дапаможны біскуп Мінска Магілёўскай архідыяцэзіі. А вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Для вас працаваў Дмітрый Гурневіч у празе. Заставайцеся са свабодай.
Добрый день, тут Ганна Соус Праги, на видеосовязи из Израиля, акторка и спевачка Ганна Хитрик. Добрый день, Ганна.
Добрый день.
Днями вышла ваша вельми кранальная песня «Лист» и письмо по-российски про подею в Беларуси. Я ее уже прослухала не один раз, и теперь пропоную послухать нашим слухачам и глядачам.
И снова здравствуй, милый мой друг, и снова извини, что так долго. Ты знаешь, что прямо сейчас вокруг людей превращают в осколки. За то, что хотели не так, как есть, за то, что подняли флаги, за то, что успели сказать и спеть, за то, что не строим и шага. За то, что ленты белые, за то, что дети смелые, за то. За то, что хочется кричать, за то, что тяжело прощать, за то,
Вот у песни вы спеваете «Дети смелые, стужки белые, хочется кричать, хочется даровать». Что стало штуршком для написания этой песни?
Если мне проще, я буду говорить по-русски.
Так, так.
Я просто очень бы хотела, чтобы наше интервью могли посмотреть в разных странах, включая Израиль, и, к сожалению, на белорусском мало кто говорит здесь. Ну, в общем-то, все понятно, тут какого-то секрета нет. Естественно, я противник всяких соцсетей, ну, в смысле, я не люблю в них сидеть, не люблю вот это вот все листать и постоянно смотреть, но начиная с понятной даты, я из телефона просто не вылажу. Ну и смотрю, плачу, и, в общем, у меня не было идеи написать песню, я даже была немножко против, потому что многие бросились писать песни, кто-то действительно кому-то веришь, кому-то не очень, вот, и, в общем-то, честно, я села написать письмо своему близкому человеку, который тоже сейчас находится в стенах КГБ, скажем так, вне свободы. Вот. И совершенно поняла, что мне нечего писать, что мне не хочется писать о ужасе, потому что мне и так нелегко, а писать, что ах, пальмы, ах, воздух, ну, я не могу. Я даже в ленте своей сейчас не могу публиковать никакие сказки, которые я всегда любила публиковать и так далее. Просто не могу, рука не поднимается. Вот я села и писать.
А могли бы вы сказать, кому, коли это не секрет?
Нет, не хотела, потому что я знаю, что...
Но это связано... Это связано с этими массовыми протестами теперь?
Нет, это с ним не связано, но это связано, в принципе, с тем, что в Беларуси до этих массовых протестов уже многие годы, ну, творится то, что творится. Это связано именно с тем, она сидит бездоказательно, ничего на нее нет, но человек сидит. Без сроков, без всего. В общем, вот я села писать ей письмо и написала песню. Написала о том, что действительно про себя написала весь первый куплет, про свою личную жизнь. Второй — про страну, про людей, которых люблю. И, честно говоря, я даже не считаю, что я что-то, ну, смогла что-то так много вложить. Я вложила, сколько я смогла, но Ну, я рада, что такой отклик получил песню.
Ганна, я добра памятаю, калі была ў Менску і хадзіла ў Купаловскі тэатр, вас на сцэне Купаловскага тэатра, ну, творчая ваша група была, я, ну, ці все равно, я думаю, вы лішце ее сваёй. Цяпер не мае памешкання, не мае афіцыйнай працы, але працягвае заставацца тэатральнай трупай, працягвае тварыць. Якая ваша рэакція на тое, што адбываецца з вашым тэатрам? Як вы іх можаце падтрымаць? Як вы можаце выказаць, што вы з імі?
И когда мы вышли на митинг здесь, в Израиле, то на нашем транспаранте был черно-белый стяг, и «Яма Купаловцы» было написано. Но это, пожалуй, наверное, ну, капля в море, но мне очень хотелось, чтобы ребята почувствовали и узнали. Я не пишу никому в личке вы молодцы», потому что, ну, во-первых, они об этом знают. Во-вторых, я действительно горжусь, всегда гордилась. До того, как все это началось, пока работала. Я очень люблю этих людей, я очень горжусь ими, и то, что они сделали, а по-другому не могло быть. Это невозможно сделать. Я, ну, даже не вижу какого-то другого варианта развития событий. Когда появились первые новости об этом, ну, об этом мы сразу же Сережей с моим мужем, который тоже был актером Купаловского театра, первое, что сказали, молодцы. Первое, что сказали, да, мы бы тоже так сделали. И я думаю, что это был не какой-то эмоциональный порыв, это была действительно гражданская позиция. И по-другому быть не может просто. И да, люди потеряли работу, да, они потеряли здание, в котором они могут работать, но они не потеряли свою профессию, они не потеряли своих друзей, они, наоборот, приобрели очень много друзей, очень много зрителей. И я... Ну, вот скоро будет премьера 12 числа Тутейши, и, конечно, мы все будем смотреть, какая разница в каких стенах. Это стены, это просто стены, и они вернутся, и Купаловский будет здание, будет опять более удобно, и, ну, все будет хорошо. Ужас не в том, что люди теряют работу, ужас в том, что люди теряют жизнь. Люди умирают, людей убивают. Вот это я даже не знаю, как комментировать. Ну, я не представляю, как сейчас там ребятам, потому что я здесь далеко через море, ну, просто постоянно рыдаю. Ну, просто ужас какой-то.
Да, напэўна, гадна, все людзі, ну, я таксама знаходжуся ў Чэхіі, не ў Беларусі, і многія людзі вот з іншых краін свету, беларусы, з якімі гаворыш, яны кажуць, што вот, ну, вот мы страшна перажываем, дрэнна спім, спрабуем нешта зрабіць, што мы зможам, вот выходзяць на мітынгі, як вы выходзілі. Цяпер будзе заўтра жаночы марш па ўсёй Беларусі, па многіх краінах свету, там падаецца, ці 30 краінаў свету бяруць удзел. І от часам гэта адчуванне, што, ну, нічога не атрымліваецца, што ўсё завершаецца, што ўлада мацнейшая, што
рэпрэсіі.
А потым нядзеля, і зноў бачыш гэтыя натоўпы людзей, да. І зноў як бы натхненне такое. Да. Як у вас вот гэта адбываецца? Ці стала лягчэй за 2 месяцы? Які ваш рытм жыцця цяпер вот разам з беларускімі падзеямі?
У меня есть какая-то детская глупая вера от самого начала до самого конца, потому что если не верить, ну, тогда ничего смысла не имеет. Ведь это же не был какой-то порыв, да, давайте сегодня мы выйдем на марш, а потом все люди прекрасно понимали, что встретиться с агрессией. Все понимали. Конечно, надежда в то, что люди остаются людьми, она, ну, была. И я, например, человек, который я очень люблю людей и всегда себе говорю о том, что надо верить, надо быть лучше, надо. Но когда ты видишь, когда ты знаешь, когда ты читаешь, когда тебе рассказывают, ну, тут рассказывать не надо, достаточно посмотреть буквально 3 секунды, то, честно говоря, конечно, вот я тебе говорю, у меня прям опять начинается блеяние вместо голоса. Ну, это не просто страшно. То есть ощущение, что люди перестали быть людьми в принципе, что вот вообще, что какая-то есть черная масса. И меня даже не вызывает смех кусочки интервью, ну, каких-то там сестер, которые дали совершенно какое-то идиотское, глупое интервью недавно. Ну, я смотрю кусочки, я просто вижу абсолютно глупых, необразованных, самоуверенных, самовлюбленных людей, которые, знаете, как это, идти по городу и перешагивать трупы. Но ощущение такое, потому что я не понимаю, как сейчас можно этого не видеть. Я не понимаю, только слепой не может увидеть, но он бы почувствовал. Не понимаю. У меня настолько большое непонимание, и теперь как такая вера такая, она очень зыбкая стала. То есть как бы я не хочу, я ненавижу распределять людей, да, ты влево, ты вправо, ты такой, потому что сама с этим столкнулась когда-то, когда мой ребенок оказался не таким, когда он стал неугодным, некрасивым, неумным, ну, а значит, не белорусиком. И каждая мама с особенными детьми, достаточно искупалась в этой травле, молчаливой, с улыбочкой или громкой. Сейчас эту травлю переживает вся просто Беларусь, и неважно, по какому поводу. Сейчас они все, сейчас мы все, теперь мы особенные, сейчас мы неугодные. Да, слава Богу, мой ребенок жив здоров. Ну, в общем, страшно настолько, что никогда не было так страшно. Никогда казалось, что я умру, мне не было так страшно.
Пісьменнік Саша Філіпенко назваў беларускі пратэст маральна этычным, но ў гэтага пратэсту ёсць і свая эстэтыка. Вы назвалі ўжо сёстёр Груздзевых, так, ёсць яшчэ Саладуха, ёсць яшчэ ёсць яшчэ людзі, якія выходзяць на праўладныя мітынгі. Як тэатральны чалавек, як чалавек мастацтва, з пункту гледжання эстэтыкі, паглядзець на твары, на то, як гэта адбываецца, вот якое ў вас уражанне, які гэта кантраст?
Есть картина, а есть мазня. Но любую мазню, тот, кто это намазал, может сказать, что это картина. Когда это делают дети, это умиляет. Когда это делают взрослые, то тебе кажется, что человек либо глуп и очень самовлюблен, либо он пытается себя обмануть, называя мазню картиной. Вот так и здесь. Те имена, которые вы назвали, здесь это Саладухи Груздевы, я сомневаюсь, что они ходили на митинги, если честно. Я сомневаюсь. Они так себе там в ленточках пишут, говорят какие-то глупости серии. Я пишу песни, я зарабатываю деньги, в Беларуси все хорошо. Нет, даже, ну, я вот честно скажу, я думала, нет здесь картины, здесь нет сравнения поэтому. Потому что я вижу запуганных людей, которые одевают маску глупости. Ну, потому что им страшно, нам ничем страшно. Ну, вот им страшно, и они решили выбрать вот такой путь. Все еще жить вот по той схеме, которую нас учили очень многие годы. Все постсоветское пространство с моего детства. Нас учили бояться. Учили бояться уйти с работы, говорили, ты что, все, взяли на работу, сиди, куда ты рыпаешься. Учили бояться разводиться, и женщины бедные терпели, их били, им говорили, а где ты лучше найдешь? Учили брать, не говорить о плохих оценках, потому что ты боялся. Учили всю жизнь стыдиться себя. И вот они, и мы все выросли такими какими-то. Вот я сейчас до сих пор хожу, мне говорят, чего ты так себя не любишь? Чего ты вот это делаешь? Вот смотри, она делает так. Я говорю, ну это она, я не могу. Вот всю жизнь нас учили этому. Просто кто-то находит в себе силы, будут сказать, ёпарэсэте, мне 40 лет, или мне 30 лет, или мне 20 лет, или мне 60, или мне 80, и мне надоело. Мне надоело бояться. Классно, это был кто-то первый, потом второй, третий, четвертый, и все начинают открывать глаза. А кто-то говорит, ну что, ну что, что? Не-не-не-не-не, я продолжаю. Ну вот как я могу сравнить? Это несравнимо.
Ёсць тыя, хто сапраўды баіцца і хто маўчыць, а ёсць тыя, ну, от людзі, якія фальсіфікавалі выбары, людзі, якія зараз выносяць судовыя прысуды, якія даюць паказанні, фальшывыя паказанні ў судзе, так, ну, якія зараз у гэтых чорных балаклавах. Вельмі такі часты лозунг на ўсіх мітынгах, людзі скандуюць, не забудзем, не даруем, так. А пакуль гэтага вельмі мала адбываецца і, магчыма, не публічна. Вот калі гэтыя людзі зараз з адкрытымі тварамі выйшлі і папрасілі прабачэння і сказалі, ну, мы разумеем, што мы рабілі злачынства, мы так больш не хочам, не можам. Варта тады дараваць, як вы мяркуеце? Забыць, магчыма, не, але дараваць.
Канешна, абязацьна, через суд.
Дараваць праз суд, так?
Канешна. Гэта так, знаеце, мне кажется, што вот мамы, молодых людей, потому что в основном сейчас как-то разного возраста люди умерли. Мы еще много не знаем, как мы понимаем.
Так, так.
Но много молодых. Так вот у них, конечно же, еще живу мама. И вот и папы. И вот мне кажется, что родителям им нужно будет, было бы, если бы вот это случилось, если бы открыли и сказали, ах, простите, ах, я не знаю, что, я не представляю, что можно вообще сказать, простите их, что простите. Этим родителям нужно было бы простить, только где-то там в голове в плане отпустить и стать, знаете, когда мы приходим в церковь, и где-то внутри себя мы что-то кому-то прощаем. Это не значит, что мы тут же им позвоним и скажем, знаешь что, давай дружить. Ну, то есть этих людей нужно судить. Этих людей необходимо судить. И отменить всю смертную казнь. Никого не нужно убивать, потому что мы же люди, об этом нужно помнить. Пускай они долгие-долгие годы живут в полном здравии, но живут там, где они должны сейчас быть. Они должны быть в тюрьме. А простить — это как просто отпустить, потому что жить ежедневно тем, что убили, это тоже не жизнь. Это такие страшные вещи. Господи, я не представляю, как эти люди живут, я не представляю, как они боятся. Ох, какой страх живет у них внутри. Как они боятся, что произойдет то, что произойдет. Произойдет то, что должно произойти. Потому что все, это настолько такой гигантский ком, он подмял всех вот этих людей, которые... Мне страшно, я сделаю каку. Мне страшно, я сделаю две каки. А потом вот эта кака, она превращается в зло. Такое огромное гигантское зло. И тут уже извини, но это уже вообще никак. Невозможно.
Анна, вы параўналі прычыны, па якіх вы з'ехалі ў Ізраіль, таму што ў Беларусі не ўспрымалі хваробу, якая была ў вашым сыне. От, ну, як бы, яму цяжка было жыць з затачэннем, якое не ўспрымае, гэта абсалютна нармальна, што все людзі цяпер ў Беларусі, ну, вось фактычна не ўспрымаюцца нармальна гэтай уладай, так? А як цяпер ваш сын? Наколькі адаптаваны ён, наколькі ён адчувае сябе камфортна, наколькі вы адчуваеце сябе камфортна?
Я не знаю русского языка, потому что я работаю с детками на русском языке. У нас появилось много друзей, нас отогревают до сих пор, и каждый раз появляется какой-то новый человек в жизни, и ты думаешь, блин, да не может так быть, такого не может быть. В Израиле действительно совсем другие, все по-другому, просто все по-другому. Есть нехорошее, есть хорошее. Но хорошего очень много. Насчет Степки, теперь он Стефан, он очень смешной, очень высокий, пузатый парень. Степа, как тебя зовут? Степан, а как фамилия? Руденя. А на иврите? Стефан Рудня. И все говорят, ты Руденя? Всегда Руденя, на любом языке нет. Я на иврите Рудня. Ну, он... сделал большой прорыв, и в этом году он пошел в обычную школу, в обычный класс. Для нас это было таким очень тяжелым решением, мы боялись. 2 года он учился в маленьком классе, там было всего 8 учеников, и сейчас 26 человек. И он пошел в класс с тьютором, с сопровождением. К сожалению, он отучился 1,5 недели, потом нас всех закрыли на тотальный карантин, сейчас все закрыто. Но за эти 1,5 недели он успел удивить учителей. У нас была встреча, на которой было, я не знаю, очень много человек, и директор школы, и учителя, и все рассказывали свои впечатления от этих 1,5 недель. Ну и, в общем, я вся тряслась. Нам сказали добро пожаловать. В общем, все хорошо, и мы очень рады, и Стефан крутой парень. И вообще, знаете, когда мы только приехали, у меня была вот эта привычка, которая уходит только сейчас, извиняться. Я не знаю, кто побросал песок, не в людей каких просто, на него смотрели, как будто вот, что это вообще такое. И мне все время приходилось говорить, извините, он не бросит вас, или там, он просто не понял, он услышал, он не такой, он так не может, он очень восприимчив к звуку. И я все время извинялась, все время мы носили какие-то торбы в детский сад, чтобы там взяли, да, чтобы там взяли.
Никто не разумел этого, да?
Да, никто не хотел. Я говорила о том, что это же заболевание, это же не заболевание, что это есть, что это проблема 21 века, что, ну, это есть во всех странах, этого больше, нужно только почитать литературу, а хотя мы ее дам. Как бы, мне было ужасно обидно, что это есть везде, но у нас этого нет. Мы сделали свою маленькую революцию, эти мамы с папами. Вы даже не представляете, как это больно, как это страшно. Мы доходили до Министерства образования, встречались с какими-то дядечками, тетечками в серых моих любимых нарядах. И когда я к ним пробивалась, у них уже была папка, на которой они сказали, говорили, мы все про вас знаем. И где вы работаете? То есть как бы ты везде должен был почему-то чувствовать себя каким-то, ну, виноватым. А здесь, когда мы приехали и пришли на первую комиссию, собралась какую-то кучу людей, они говорят на иврите, я ничего не понимаю, переводчик нам переводит. А пока они говорят, они очень эмоционально говорят. Та-та-та-та-та-та-та, руками что-то машут. Я Сереже говорю, по-моему, кошмар, ужас, по-моему, его никуда не возьмут. Все ужасно, мы ужасные родители, все, сейчас нас отсюда выкинут. И тут она переводит, что они говорят, что, боже, какой хамут, какой прекрасный, какой сладкий ребенок, как он прекрасен, как вам повезло, что у вас есть такой особенный ребенок, конечно, мы все сделаем. Мы сейчас вам дадим то. Я говорю, у нас нет денег, ему нужно заниматься плаванием, ему нужно ходить на лошадках кататься, ему нужно ходить на рисовать. Я говорю, нет, у нас нет денег, мы в Израиле цены ого-го. И они посмотрели на меня и говорят, какие деньги? В смысле? Никто не понимает, как я говорю, а сколько это стоит? И они говорят, ой, ну что ты, ну... Как бы не все бесплатно, естественно, но помощь такая колоссальная. Когда я заболела, просто меня разорвали на части своей добротой. Я рыдала не столько иногда из-за боли, сколько из-за благодарности. Поэтому все, что происходит сейчас с нашим сыном, это большое счастье. И...
А как ваша хвороба, у какой ступени где выздоровление, лечение?
И нет, аутизм не лечится.
Я теперь про вашу хворобу
пытаюсь. Про меня?
Так.
Я в ремиссии нахожусь и прохожу просто раз в полгода, ну, пью много лекарств, колю укольчики, и раз в полгода прохожу обследование. Вот сейчас как раз на следующей неделе. Пойду проходить. Пожелайте мне удачи.
Да, безумовно, удачи вам, все у вас обовязково повинно быть добро у вашей семьи. А я хотела еще запытаться про вашу творчую працу, про ваш театр, про ваши дитячие театральные группки. Как там идет праца?
Ну, вот все было бы неплохо, но у нас второй раз закрывают очень серьезно, мы не ходим дальше, чем в магазин от дома, который близко. 1000 метров ты можешь отойти от дома, не по приветской причине, не знаю, погулять с собакой или продукты купить. Вот, поэтому сейчас все остановлено, мы сидим в очень, называется, экономном режиме, трясясь и молимся, чтобы это как-то, ну, побыстрее все развалилось. И так вообще здорово. Я написала сказку, сидя на карантине, свою первую, и буду по ней делать новогодний спектакль. И, ну, в общем, как-то продолжаем наполнять наш YouTube-канал хорошими сказками. Вот. Всех ждем. Ну, мы живем, мы все в порядке. Продолжаем немножечко творить.
И на завершение размовы, что бы вы сказали теперь купаловцам? Я сподіваюся, что многие из них поглядят эту размову, вот теперь год с того, где легендарного театра. Как бы вы их подтримали, как бы вы их повиншовали и себе в том лику?
Понимаете, режиссер Купаловского, директор Купаловского, все артисты Купаловского очень умные люди. Если я им скажу, ребята, это все временно, они и сами прекрасно это знают. Я хочу, наверное, их поздравить. Я хочу поздравить ребят с тем, что пришло такое время, когда театр настолько сплотился, что это не просто на словах, а что это действительно, ну, показало себя в каком-то большом деле. Это очень непросто оставить свою любимую, очень любимую работу и шагнуть вперед. Но самое классное, самое хорошее, что сделали купаловцы, это то, что они остались вместе. А вместе можно сделать все, абсолютно все. Что они и делают. С премьерой не поздравляю, потому что это плохая примета. Обязательно буду смотреть всей семьей, обязательно всем своим знакомым скажу. Вас видят, вас ценят, вас очень любят. И живи.
Живи. Дякую великі. Это была акторка и спевачка Ганна Хитрик. Всего вам наилепшего.